Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Закрою глаза, и вот оно явственно передо мною. Слабенькая с виду зелень, отраженная от другой, более буйной, напористой растительности. Тишина поля открыта доверчивому сердцу. Древняя во всем покорность жизни царствует здесь, солнцу, свету небесному, от которого набирается поле скромного домашнего и тоже доверчиво тихого цвета. Но это не надоедная однотонность, однообразность и уединенность его кажущаяся, застенчивость вкрадчивая. Уже в близком отдалении поле разливается в мглисто-небесную ширь, чем далее к горизонту, тем яснее сияющую, и уже не понять, где поле, где небо, живая все в свою глубь погружающая синь. Льняное поле в цвету словно бы вслушивается в себя, бережно, как бы даже тайно наливает свои слабые на вид стебельки ситцевым дождевым крапом и неназойливая. Но непоборимая уверенность присутствует в поле и над полем. Никто не сможет облететь его, пройти мимо, всяк задержится на нем взглядом, приостановит шаг, залюбуется им, помягчает сердцем, пожалеет о чем-то прошедшем и решит, что не все еще в жизни утрачено, раз есть на земле это, всем доступная обнадеживающая красота. Над цветущим полем льна даже пчелы и шмели смиряют, летают неторопливо, долго усаживаются на гибкий стебелек, сосредоточенно прицеливаются к цветку и, нашарив его бледную, лучистую сердцевину, замирают в сладкой дреме. Жаворонок выберет минуту, освободится от семейных хлопот, взовьется в небо и звенит над полем, сзывает всех сущих и зрящих подивиться на него. Стремительный ястреб, высмотрев в гущах льна мышку, падет вдруг сверху, и дрогнет поле от его вихревых крыльев. Катится по нему голубая волна, разымаясь пашенным пластом до самого межника. От струящегося из впадин прохладного воздуха ходят беззвучные молнии по льну, брызгами осыпая подножье стеблей, и стоят льны по колено в синей, раскрошенной воде. Короткой летней ночью объявится на небе всеми забытая луна, и тогда идет к ней от поля голубое свечение, и остановятся, замрут сами в себе ночное небо, ночная луна, оберегая мир поднебесный от волнений и тревог, и это робкое, тайно сияющее поле оберегая. Уймись и ты, тревожный человек, успокойся, метущаяся душа, слушай, внимай, любуйся. В мире царствует благодать. Поверь в незыблемость и вечность его. И не говори никаких слов. Не плачь, не стенай. Сон и покой кругом. Тихое-тихое поле. Дивная даль, Россия. Льняное поле в конце лета. Но потускнели пашни. Унялось и остыло небо. Посерело с окраин. Льняное поле поспело, стебли сникли, мелкими птичьими глазками смотрятся в землю. Слитный шорох катится по полю. Чёрствое. И сдержанная земля к полудню нагреется от скупого уже, но в зените все еще знойного солнца, и тогда сыпкая, едва слышная звень разносится по округе. Рдеет теплая пыль над вызревшим льном, в каждой капельке круглого, медного шаркунца бьется звонкое семечко. И когда в ночи остынет и отмякнет под студеной росой старчески сморщенная земля, травы и последние цветки, еще живые в корешках, дружно отвернуться от студеной речки к спелому льняному полю, над которым почти до рассвета ходят волны печного, сытого тепла, реют сны пашенного успокоения. Идешь вдоль поля, невольно протягиваешь руку, греешь ладонь на теплом льне. Вдруг с грохотом, мохнато махая крыльями, выбивая семя из коробочек, взовьются над полем и разлетятся в разные стороны дикие голуби. Следом за ними тяжело разбежится и, разрывая золотистое поле льна, взлетит глухарь, напуганный шумом. Долетев до межевой каменной гряды, дальше не может, ожирел от обильного корма. Птичий великан, угромоздившись средь малинника и отсохшего кипрея, хмуро оглядится вокруг. Откуда опасность? Кто помешал ему подбирать и склевывать с земли такие вкусные зерна? Смежный камень, как загнета в давно протопленной русской печи, чуть еще тепел, и, оглядывая из-под бурой брови окрестности, глухарь смиренно оседает на брюхо, льнет пером к теплу. Сыто задремывает на камне. Пойдешь за малиной или по смородину к речке, глухарь недвижен и незаметен, что камень, на котором он угрелся и приютился. Сойдешься вплотную, он так загромыхает крыльями, что невольно вздрогнешь, сердце подпрыгнет в груди. Но, поняв напрасную причину страха, уж просто так для облегчения выдохнешь. А чтоб тебе пусто было. И проводишь птицу взглядом до леса. Влетев в ровный осинник, сронив ворохи листьев, грузная птица долго, вроде бы неуклюже, громоздится на дереве. Потом что-то на себе шевелит клювом, поправляет какое-то перо и, успокоившись, смотрит сверху на привычную землю, на дальние леса с таковищем в сосновом бору, на желтое поле, залитое расплавленным золотом, обложенное с четырех сторон грядами давно убранных, мшелых, растрескавшихся камней, поле, полное шорохов и звона, с непременной дорогой посередки и мутной водой в колдобинах, живет своей вечной неизменной жизнью. И облик этой вечности наполняет древнюю птицу чувством покоя и уверенности в том, что они неразделимы, земля и поле, птицы и лес, небо и свет небесный. Льняное поле в осеннюю пору. Но что это там, за полем вдали? Какое движение на дороге? Что за гам и шум? Люди. Приехали из Рейгородка убирать лен. Ахти мне. Если б умел, воскликнул бы глухарь, увидев автобус, возникший из вороха пыли, и на всякий случай рванул в густые ельники. Школьники старших классов и студенты текстильного техникума, увидев торопливо отлетающую в укрытие темную птицу, закричали. «Страус. Пеликан. Фламинго. Реликт», — сказала учительница старших классов и попробовала занимательно поведать своим учащимся о птице каменного века глухаре. Но тут ни школа, ни класс. Тут воля. Парни и девчата не стали слушать учительницу, включили транзисторы и сперва, танцуя или борясь, потоптались по льну, затем полежали на меже в обнимку, после чего в обнимку же вошли в лен, местами уже полегший, спутанный, чернеющий проволочно-крепкими стеблями, с вершинок которых сыпались круглые коробочки и выранивали из пересохшего нутра сердечки семян. Там, где лен не полег, он ровно клонился от спелой тяжести. Казалось, кто-то причесал поле, и оно уже отмолилось и приготовилось к кончине. Вид поля являл собою полное согласие с тем, что взошло, отцвело, созрело растение, пора ему на покой, в сушку, в мялку, в расческу и куделью на прялку. Потом ниткой в клубок, с клубка на ткацкий станок. А там уж чего швеи-мастерицы решат. Рубахой ли быть льну, в анучах ли износиться, полотном ли отбеленным сделаться и вышитыми петухами украситься? Может, половичком под ноги молодых постелиться? Саваном укрыть жницу иль швею может. А пока грустно клонится поле под ветром, слитный звон семян в сухих коробочках наполняет округу музыкой вечности, музыкой труда и жизни. Прощается растение с матерью-землей. Парни и девчата сперва бойко, играючи выдергивали из земли стебли льна, и, связав их в узенькие снопы, соединяли вершинками по трое, по четверо, ставили на ветер, на просушку. Шли по полю. И сзади них рядами, как солдаты в наступление, шли суслончики. Под ногами делалось взъерошенное, растоптанное, клочьями соломы, крошевом, рваньем, семенем усыпанное, лохмотьями осота и омежьем помеченное не поле, а уже просто земля. Бесформенная, неряшливая, старая. Стебли льна не гладкие, не круглые, они с едва заметными глазу неровностями, ребристы, ломки, на изломе колки. Крестьяне, идя дергать лен, надевали грубые верхонки. Молодые люди верхонок в доме не держали, да и не знали, что этаким словом зовется обыкновенная рукавица, надеваемая поверх варежек. В кожаных и лайковых перчатках, в вязаных варежках, кто и вовсе без ничего — скоро почувствовали молодые теребильщики, какая неприятная и грязная работа на льне и со льном. От сырой земли раскисли перчатки, стеблями льна их прорезала, исполосовала, стала царапать пальцы, рвать кожу ладоней. К обеду заболели поясницы у парней и девушек, в крыльцах ломота шея хрустит, но не вертится, руки в грязных кровавых лоскутьях. И поле-то невелико, но с трудом, без радости вытеребили ребята на нем лен. Едва волоча ноги, с выключенными транзисторами, серьезные от усталости, плелись они в село на автобусную остановку. Половина теребильщиков бросилась по селу просить йод и бинты. пищали от боли молодые работники, перевязывая друг дружку. Уезжая на автобусе, даже и не обернулись ребята на убранное ими поле. Надоело оно им, обрыдло. Бабки льна стояли в поле до самого, почитай, снега, которые упали на земь, которые дождями забило, потоками влага и в речку снесло. Но вот пришел трактор с тележкой. Две женщины, обутые в красные сапоги, покидали вилами в тележку снопы льна, сели поверх воза. Трактор «Беларусь». Изрыгающий дым и припадающий на оба колеса, ссоря с снопами, выпер вихляющуюся тележку на дорогу и помчался к кудельной фабрике. Селяне сказывали, что в прежние годы просушенные снопики льна складывались на дороге для того, чтобы по ним ездили телегами и ходили ногами кони. Люди и таким вот нехитрым способом размягчали бы снопы перед тем, как быть им сунутыми в мялку. Ручная мялка — это две доски на ножках, сверху доска на шарнирке с заостренным ребром и ручкой на давящем конце. Рассыпай сноп на дощечке, суй его, как лук-батун, под нож, и жми сверху. Суй и жми, вдосталь наработаешься и напляшешься, начихаешься и насморкаешься. Потерянные Беларусью, снопы лежали до зимы на дороге, вмерзли в грязь. Они были ничьи. Первичная обработка льна. Кудельные фабрики на Вологодчине, уцелевшие от старых времен, редки и невелики. Видно их издалека. За стенкой редкого ольховника, прошибленного в двух-трех местах норовистыми, растопыренно мохнатыми елками, за поселком иль Рыгородком на отшибе иль, как хорошо прежде говорилось. На всполье дымит железная тощая труба с искрогасителем-воронкой, стучит движок, гонит в сопло вентилятора пыль, копоть и вертящийся в воздухе льняной сор. Фабричонку не сразу и заметишь. Лишь кончик трубы торчит из льняных отходов, и какое-то давно беленное помещение одной стеной выступает. До шума оханья механизмов из-за лохматых туч, напоминающих шахтные терриконы, доносятся. Бедствие фабрик, эти отходы. Очень они пожароопасны. И часто горели и горят древние кудельные предприятия. Случается, дотла выгорают вместе с ними прифабричные поселки. Коли ветер большой и настильный, так и село, и фермы, и всякие колхозные, а то и административные строения выпластает огонь. Копотно и на фабрике работа со льном. В цехе первичной обработки сразу и не различишь, где что, как и кем делается. И то сказать. На одной примитивной мялке в крестьянском дворе бывало работает баба, чаще малые и старые жители к вечеру баню заказывают. Так устряпаются мяльщики в пыли, в грязи, так их исколят кострой, что все тело красной зудящей сыпью покроется. На фабрике действует техника безопасности. Кое-где первообработчикам выдаются комбинезоны, очки и шлемы, грохочет железом вентиляция, жерло, как бункер комбайна, в стену вставлено, и в него втягивает костру, мусор, пыль. Кажется, черный дым сплошным потоком льется в трубу. Никаких стен, никакого потолка, никаких окон не видать. Всюду не слоями. Наслоениями серая пыль, серые хлопья сверху свисают, липкие клочья растрепанного льна. Ходишь почему-то мягкому, проседающему ни пола, ни земли под ногами, и самого помещения вроде бы нету, находишься в самой, что ни на есть преисподней. Какие-то. Тоже лохматые от грязной кудельной очиси, существа в очках, в перепоясанных комбинезонах, с глухо повязанными головами, с затененными лицами чего-то делают. Шевелятся во тьме, едва пробиваемой пятнами лампочек. И гудит. Гудит перетруженно мотор мощного вентилятора, сглатывает, сглатывает и не может поглотить грозовую, тяжелым веществом наполненную тучу. Молнии серебрящихся соломинок просекают тучу, что-то в ней беззвучно вспыхивает и, искрясь, вылетает наружу. На вале клубится. Сорит во все стороны и медленно унимается уже не туча. Рыжеватое облако, и когда остановится фабрика, утихнет волком воющий вентилятор, на округу, на ближний лес, на дома еще долго оседает пыль и ветром кружит. Кружит и под небо уносит серебряные нити и крошки костры. На фабрике и во дворе, повсюду, из-под грязных клочьев кудели видны невнятные, безразличные слова. Лен. Наше богатство. Не забывай одеть защитные очки. Береги глаза, работай в очках и повязке. На одной совсем уж дряхлой фабрике, красным суриком писанные, кривляются слова современного поэта Соловья. «Золотистый лен, я в тебя влюблен». Или что-то в этом роде, но чаще других над воротами таблица. Посторонним вход запрещен. Запрещать не надо. Побываешь на кудельной фабрике разок, и больше туда не тянет. Если случаются гости или представители из Министерства легкой промышленности, проверяющие или из области, либо писатели, изучающие жизнь на месте действия трудящихся, так их как-то так ловко водят по фабрике, что они сразу оказываются возле готовой продукции, где им дают посмотреть и даже в руках подержать чудо природы. Конечный продукт, полученный из невзрачных грязных стеблей. Расчесанную куделю хоть с девичьей косой сравнивай, хоть с кудрями херувима, все будет приблизительно и неточно. И поскольку перо бессильно перед чудесами природы, я упущу сей момент и даже скромный банкет, следующий за показом кудели, описывать не стану. На волю скорей, на улицу из цеха первичной обработки. Дыхнуть воздухом, поднять глаза и убедиться, что небо еще есть, на месте оно над головой. В цехе первичной обработки льна уверенность эта пошатнулась, и нужно время, чтобы почувствовать себя живым, что-то видящим, осязающим и дышащим обитателем земли. Секреты льна. Рыбаку море по колено и расстояние нипочем. Рыбак счастлив еще и тем, что ежели рыба не поймает, а это с ним случается все чаще и чаще на наших внутренних водоемах. Зато друзей приобретет, душу в воспоминаниях отведет. И жизнь в неожиданном, как нынче принято говорить, ракурсе откроет. Вы знаете, что притягивает толпы рыбаков на территорию кудельных фабрик. Хотя там повсюду написано. Вход и въезд запрещен. Закрой поддувало. Берегись огня, не бросай горящую спичку. Хотя туда даже вахтеры не пускают. Не знаете. Червяк. Из-за него и гравитова, вьющегося шустряги, рыбаки тайна, порой под дулом дробовика, а где и боевой винтовки, проникают во дворы фабрик. По-пластунски ползут или перебежками берут двор, западают в кучах отбросов. Червяк тот самый. Но Федот, да не тот. Он тут, в кудельных отходах, ведется круглый год. В глуби прелых куч он до того юркий, что его не вдруг и изловишь. Кроме подвижности, в нем других положительных качеств много. Крепок и живуч кудельный червяк. Красен, что спелая брусника с желтым, далеко рыбе видным, ободком возле вертящейся остроносой головки. Но главное достоинство червяка состоит в том, что он имеет запах льняного семени, неповторимый, древний, смачный. Против этого запаха даже современная сверхобразованная рыба устоять не может. Рано поутру едем мы как-то дружной артелью на водоем, греемся разговорами об ожидающем нас неслыханном клеве и провемся к удельной фабрике, червячком разжиться. Выходим из машины и дивимся. Пейзаж изменился, фабрика обнажилась, бодренькая такая, прибранная, марает дымком небо. И никаких отходов возле фабрики. Если б сгорели, тогда бы фабрики не сдобровать. Не иначе, как строгая тут комиссия побывала совместно с пожарным генералом. Ищем в жалких остатках отходов по щелям и канавкам червяков. Они насмерть перепуганные, забились кто куда в старые колеса, под доски, иные даже в гайки, во всякие патрубки железные, в резиновые шланги позалазили. И не шевелятся. А уж пойдет крах жизни. Так пойдет. Вахтер с разящей усмешкой сообщает: «Червяка не жди, больше червяка не будет». Негде ему стало вестись. Подкосили нас, гаремышных рыбаков-буржуи. Происк против советских рыбаков начали. «Какие буржуи?» — взревели озлившиеся рыбаки. Бельгийские. Шире дали. Выясняется, что сперва заграничные туристы увидели, затем буржуазные дельцы выведали, что у нас на Руси лежат вековечные запасы отходов льна, и мы не знаем, что с ними делать. Куда их девать? Только то и можем сообразить, что плакаты вывесить. Не пали костры на территории фабрики. До сторожа с дробовиком поставить, пожарную машину держать на изготовке и команду, желательно малопыщую, высокосознательную. А буржуй? Он же и без ресурсов, и без сырья догнивает, он всякому сырью, даже бросовому радой. Пронюхали бельгийские дельцы, про льняные отходы и просят. отдайте. Да ради Бога. Хоть за даром. Но они ж дельцы и ничего даром не дают и не берут. Предприниматели мало того, что ликвидировали пожарную напряженку возле фабрик, еще и деньги за отходы отчислили. Но поскольку деньги у них свои и им их жалко, они на отоваривание поперли. Залежалые товары сбывают. Догадались знатоки. Но деревенские недотёпы и таким товарам были рады, долго форсили в них. Я и сам приобрел в сельмаге бельгийское пальто. До лет 8 его и не снимал с себя. Потом сын, пришедший из армии, его донашивал. После внуку из того пальто какую-то куртку изобразили. Товары-то и насторожили кое-кого. Стукнуло в голову органам узнать. Зачем все же бросовое кудельное барахло понадобилось возить в такую даль? Не вражеских ли лазутчиков хотят нам через куделю всучить, а может, то коммерческая надуваловка общего рынка, на которую капиталисты всех мастей ох как гораздо? Недавний пример уж больно настораживал. Начали предприниматели одной, почти дружественной нам страны покупать в одном, опять же в Вологодском райцентре, местную керамику. Обыкновенные, в общем-то, горшки и кринки, их и сами производители не брали из-за нетоварного вида и плохой прочности. Завалы продукции образовались на складах его дворе. И вот зарубежные покупатели на эти бросовые горшки обзарились. С каждым годом заказы возрастают, поставки увеличиваются. Районная газета из номера в номер шумит. Нас Европа знает. И только одна претензия из-за кордона последовала. Ценная продукция шибко бьется в дороге, нельзя ли упрочнить упаковку? Вологодские трудящиеся рады стараться, сменили дюймовую доску на плаху. В два слоя ее колотят, перегородки меж горшков ладят. Тем временем мастерская по производству керамики в соревновании кого-то победила, аж министерское переходящее знамя получила. Районные и областные власти начали подумывать насчет того, чтобы модернизировать мастерскую фабрику широкого профиля, разнообразить и увеличить ассортимент продукции, рынок сбыта расширить, установить деловые контакты с надежными партнерами могучего капитала. И преобразовали бы, и расширили бы, да уж больно много шуму поднялось, хвастовство местных деятелей обуяло. Коммерческий представитель торговой фирмы по пьянке не иначе и проговорился. Плевать, мол, хотели капиталисты на вологодские горшки, вовсе не они привлекли внимание моего босса, а первоклассная русская древесина, в которую укубаривается продукция. Сами же горшки керамику, так называемую, сперва выбрасывали на свалку, затем ею крепили морской берег, и чтоб совсем ничего не пропадало даром, истолченную крошку использовали для покрытия тропинок в парках. Из русских же замечательных досок делается прекрасная мебель, и хитрющие предприниматели имеют с нее огромную прибыль. Но не гады, а! Как вот с ними дружбу водить? Сотрудничать, торговать, соревноваться. С Кострой. Правда, честно, все было не происк и не обман. Бельгийские строители прессуют из Костры самый современный стеновой материал. Внутренние стенки в домах, состряпанные из льняных отходов, охотно пропускают тепло и туго звуки. Легкие они и крепки. Кроме того, стены из Костры, отливающие желтой гладью и усыпанные серебром костряных искр, не требуют обоев и украшений, красивы сами по себе. Бельгийские строители не секретничали, предложили выгодный контракт. Построить ближе к сырью. Стало быть, кудельным фабрикам экспериментальный цех по переработке льняных отходов и научить наших специалистов делать стеновой материал. Наши строители, фигу им, мол, сами с усами. Подключили два НИИ, вуз да еще три крупных объединения, создали лаборатории, полигоны, отделы и подотделы, парторганизацию, профсоюз. Создали и первичную комсомольскую организацию. Роту охраны наняли, плакаты и диаграммы о будущих достижениях нарисовали, стенды оформили и взялись за дело. Целый комбинат в поту трудился, осваивал новую продукцию и будто бы даже красивые стены в новые дома вставили. Но стены скоро обвалились, рассыпались, строительный эксперимент, взявший широкий размах, был приостановлен. Перед отъездом с Вологодчины я видел снова утопающие в грязных сугробах отходов кудельные фабрики, да закрываются и эти фабрики одна за одной. Сеять и убирать лен во глубине России больше некому. Крестьянский народ поумирал или покинул деревню. Городскому населению управляться с трудоемкой сельхозкультурой накладно. Успеть бы до морозов картошку выкопать и овощ хоть кое-какую кое-как выдергать. Итальянская рубаха. Наш скорбный труд не пропадет. Давно еще сказано. И в самую точку. Поехали вологодские знакомцы на корабле по разным морям и странам. Из Одессы ушли, в Риге пристали. За 20 дней Европу обогнули. Круиз называется. И навидались они за этот круиз такого, что несколько воскресений приходили к нам домой и вспоминали про свое путешествие. Ну и подарочки маленькие, но приятные сердцу преподнесли, обновы всякие показали. Мне очень понравилась рубаха на моем знакомом, черная кокетка, под нею болотного цвета квадратные пятна. Все в меру, все радует, а не угнетает, дает глаз. Руками делана легонькая рубаха, летняя и не искрит, значит, кроме всего прочего, пошита не из искусственного материала, скорее всего, из хлопка какого-нибудь заморского. Может, даже арабского. Почему-то нам хотелось утвердиться, что именно из арабского или, в крайности, из персидского хлопка эта красивая рубаха сотворена. Задрали мы рубаху на интеллигентно наливающемся пузце знакомого. Пуп на пузце. Впрочем, был завязан в кось и даже не завязан, а ровно бы завинчен на сорванную резьбу, и отличие от нынешних, по науке возделанных пупов, был слишком выразителен. «Я наши вахтюкские пупы хоть в бане, хоть на пляже узнаю», — пояснил наш гость. Долгое время в родилке у нас Ефимья Хрящева работала, спиртиком грелась и пуп, как присадит человеку, не оторвешь. Шаримся мы по рубахе, разглядываем знаки и надписи на этикетках и ленточках, много их. Надо ж как-то продукцию сбывать, вот и расписывают. Реклама. В подол рубахи уголочком вшита белая этикетка. На этикетке когтистая птица отштампована, значки слова «Итальяно Милане». Ниже еще несколько значков и слов в конце «Фалегда». Давай мы дальше смотреть. Под нагрудным карманом, за воротом, везде когтистая птица и опять значки «Итальяно Милане» и опять «Фалегда». Сели. Выпили. Думаем. Знакомый вспотел от напряжения. Клянется никакой подделки. Не вставлял он этикетки в рубаху, как современные стиляги для обмана народа и приманивания девок. В годах уже, на солидной должности, лекции по атеизму читает, в свободное время заметки натуралиста в «Красный север», пишет про кротов, воробьев и о всякой живности. Он, может, в писатели выйдет, и, как все вологодские ребята-писатели, за сохранение жизни и за правду станет бороться. И чтоб врал. Пусть беден, да честен, и рубаху эту так ее и переэток. В Италии он купил на Апеннинском полуострове, и даже не с рук, в магазине купил, на последние туристские гроши. Едва мы успокоили человека. Скоро и загадка разрешилась. С трудом. Но отыскали мы в Вологде человека, мерекающего по-итальянски. И он растолковал нам загадочное слово «Сия рубаха сделана из высокосортного вологодского льна». Значит, наши русские бабы всю грязь съели, пылью и кострой легкие засадили, довели сырье до кондиции. И его за границу продали. Итальянскую рубаху знакомый наш с досады подарил на день рождения родственнику в Вахтюге, но я еще долго травил его. Как увижу, так и руку вверх. Чао, Фалегда. А он мне, пошел ты. Деревушка Вологодская, в которой я долго жил и работал, все еще жива. Несколько домов в ней светятся окнами. Курица дымом по утрам, в ночи лает одинокая собака. Но бригады здесь уже нет. Завалился конный двор, проломился посередке хребет крыши, опустели фермы, зияют выбитыми окнами, на дрова разобраны амбары и гумна, в которых сушились снопы, хранился лен. Загуменные поля теснит дикоростом, но в середку их иногда еще забежит ненадолго трактор с широкими сеялками и баранами, потрещит, побегает, и готово дело. Сев закончен. Под осень свернет с большой дороги опасно кренящаяся громада комбайна, смахнет низкорослицу овса или пшеницы с ноля, насорит кучи соломы, оставит взъерошенную стерню и разлохмаченный осот, недокось по окраинам поля и возле межей, дико обросших бузиной, малинником, забудет. уйдет комбайн неторопливо и важно куда-то по дорожке и исчезнет вдали. Сытым. Базарным криком кружится с утра до ночи над неряшливо убранной плешинкой поля воронье, трещат сороки. Нарядная прыгучая сойка елочной игрушкой лепится на куче. Обсолому чистит крепкий клюв и от нечего делать дразнит ворон. Те шайкой налетают на сойку, гоняют ее над полем и по зарослям. Крик. Дрязг, драка. Выдернут вороны из надоедной птицы яркое перо, таскают его в клюве по воздуху, роняют, подхватывают и горланят радостно, возбужденно, как дети в цирке. Вороны в Сибири кричат так же противно, как и на Вологодчине. Черные они здесь и, как всюду, хозяйски горласты. Много их развелось. Говорят, они переживут нас. Может быть, может быть. Ту, сделавшуюся мне родной, вологодскую деревушку, уж точно переживут и подадутся на городскую обильную помойку. Но пока жив человек, живы в нем и воспоминания. Закрою глаза, и вот оно, льняное поле, голубое под голубым нетленным небом, тихая зелень, тихий сон, скромный северный плат, до девичьих или вдовьих уже бровей, что так жадно глядишь на дорогу. А на пустынной российской дороге ни души, ни звука. Обмерла земля, унялось живое поле, не светится голубым и желтым. Нет путников, нет машин. Лишь изредка протрещит шальной мотоцикл браконьера да в недосягаемой выси, обронив за собой гулкий звук. Пролетит льняной искрящейся былкой куда-то и зачем-то заблудившийся в мироздании самолет. 1986. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.